Гарри Гаррисон. Преступление. Коротко об авторе. Гарри Гаррисон, известный американский писатель и фантаст, в настоящее время живет в Ирландии. Родился в 1925 году в Стэнфорде, штат Коннектикут. В литературе дебютировал как автор вестернов, но известность принесла ему Н.Ф. Первый фантастический рассказ «Проходящий сквозь скалы» был опубликован в 1951 году. Автор многих романов, рассказов, среди которых выделяется трилогия «О Язоне Дин Альтере. Мир смерти», 1960 год, русский перевод под заглавием «Неукротимая планета». «Этический инженер», 1964 год, «Иконные варвары», 1968 год, а также «Билл, герой галактики», 1965 год, «Подвиньтесь, подвиньтесь», 1966 год, «Машина времени Техниколор», 1967 год, русский перевод под заглавием «Фантастическая сага», «Один шаг с Земли», 1972 год, и «Чума с Юпитера», 1982 год. От первого удара молотка дверь тряхнула, от второго тонкая деревянная доска загудела, подобно барабану. Бенедикт Вернелл распахнул дверь и ткнул пистолетом в живот человека еще до того, как молоток в третий раз успел опуститься. «Убирайся отсюда! Немедленно убирайся!» — крикнул он пронесительнее, чем ему бы хотелось. «Не будь дураком», — спокойно сказал Бейлиф, делая шаг в сторону, чтобы Бенедикт мог видеть двух полицейских за его спиной. «Я Бейлиф и исполняю свой долг. Если ты застрелишь меня, этим двоим приказано убить тебя и всех, кого не обнаружат в квартире. Будь разумным человеком, это не первый случай. Он предусмотрен законом». Один из полицейских поднял дуло автомата и с иронической улыбкой на лице щелкнул затвором. Рука Бенедикта с пистолетом медленно опустилась вниз. «Так-то лучше», — одобрил Бейлиф. И в третий раз опустил молоток, накрепко пригвоздивший объявление к двери. «Сорви с моей двери эту грязную бумажку», — прорычал Бенедикт, задыхаясь от ярости. «Бенедикт Вернелл». Бейлиф поправил очки на носу и начал размеренно читать объявление, которое он только что прикрепил к двери. «Вас уведомляет, что в соответствии с актом о преступном деторождении от 1993 года вы объявляетесь виновным в преступном рождении ребенка. Таким образом, вы объявлены вне закона, и государство больше не защищает вас от насилия. Вы даете право какому-то сумасшедшему убить меня? Что это за грязный закон?» Бейлиф снял очки и холодно посмотрел на Бенедикта. «Мистер Вернелл», — сказал он, — «имейте мужество нести ответственность за последствия своих действий. Родился у вас незаконный ребенок или нет?» «Незаконный ребенок нет. Беззащитное существо. Имели ли вы разрешение законом максимум двоих детей?» «Да, у нас двое детей. Но это не зна...» «Вы отказались воспользоваться советом и помощью местной клиники по контролю за рождаемостью. Вы выгнали правительственного чиновника из департамента по вопросам населения. Вы отказались от услуг клиники абортов. Убийцы! И от попыток совета планирования семьи помочь вам. Предписанные законом 6 месяцев прошли, и вы не приняли никакого решения. Вы получили 3 предупреждения и игнорировали их. Ваша семья все еще имеет на одного потребителя больше, чем это предписано законом, поэтому мне было дано указание прикрепить на вашей двери это объявление. Вы сами в ответе за все, мистер Вернелл. И в этой истории виноваты только вы. А, по-моему, виноват этот мерзкий закон. «Тем не менее, это закон данной страны», — сказал Бейлиф, выпрямляясь во весь рост. «И ни вы, ни я не имеем права оспаривать его». Он вынул из кармана свисток и поднес его к губам. «Мои обязанности являются, мистер Вернелл, напомнить вам о том, что даже сейчас у вас есть возможность избежать печальных последствий, если вы согласитесь воспользоваться услугами клиники умерщвления. Убирайся к дьяволу». «Вот как? Меня уже посылали туда». Бейлиш приложил свисток к губам и пронзительно засвистел. На его лице промелькнуло что-то вроде улыбки, когда Бенедикт захлопнул дверь. Когда полицейские, преграждавшие путь толпе, отошли в сторону, на нижней площадке лестницы раздался животный рев. Толпа сцепившихся мужчин запрудила лестницу и, не прекращая схватки, кинулась вверх. Один из них вырвался было из ревущего клубка, но кулак одного из преследователей опустился ему на голову. Он упал, и остальные затоптали его. Крича и ругаясь, толпа медленно продвигалась вверх по лестнице, и в тот момент, когда казалось, что до заветной двери осталось всего ничего, и настал решающий момент, один из лидеров гонки споткнулся и свалил двух других. В то же мгновение откуда-то из середины толпы выскочил жирный коротышка и ударился о дверь с такой силой, что ручка, которую он держал в руке, проткнула бумагу объявления и вошла глубоко в дерево. «Доброволец избран!» — прокричал Бейлиф, и полицейские сомкнулись строем, начали теснить неудачников, спускаясь вниз по лестнице. Один из лежавших на площадке приподнялся. Изо рта его текла слюна, он жевал полоску от старого ковра. Двое санитаров в белых халатах были наготове. Один из них с привычной быстротой воткнул в шею мужчины шприц, другой развернул носилки. В это время коротышка под внимательным взглядом Бейлифа тщательно вписал свое имя в соответствующую графу объявления, потом бережно спрятал ручку в карман. «Рад приветствовать вас как добровольца, вызвавшегося исполнить свой общественный долг, мистер...» Бейлиф наклонился вперед к двери, близоруко щурясь. «Мистер Мортимер», — сказал он наконец. «Мортимер — это не фамилия, а имя», — мягко поправил его человек, примачивая лоб платком, извлеченным из нагрудного кармана. «Совершенно верно, сэр. Ваше желание скрыть свою фамилию вполне понятно и уважается законом как право всех добровольцев. Можно считать, что вы знакомы с остальными правилами». «Да, можно. Параграф 46 акта о преступном деторождении от 1993 года, пункт 14, касающийся отбора добровольцев. Во-первых, я вызвался выполнить эту задачу добровольно в течение суток. Во-вторых, за это время я не должен нарушать или пытаться нарушить законы, гарантирующие безопасность других членов общества. А если это произойдет, я буду привлечен к ответственности за свои действия». «Отлично, сэр. Это все?» Мортимер тщательно сложил платок и сунул его обратно в нагрудный карман. «И в-третьих, — сказал он, поглаживая карман, — если мне удастся лишить жизни приговоренного, я не буду подвергаться судебному преследованию». «Совершенно точно!» Бейлиф кивком показал на огромный чемодан. Полисмен поднял крышку. «Теперь подойдите сюда и выберите то, что считаете необходимым». Оба посмотрели на чемодан, доверху наполненный инструментами смерти. «Надеюсь, вам понятно, что в течение этих суток вы и сами рискуете жизнью. Известно ли вам, что если за это время вы будете убиты или ранены, ваша жизнь не охраняется законом?» «Не принимайте меня за дурака», — огрызнулся Мортимер. Потом он указал на чемодан. «Я хочу взять одну из этих ручных гранат». «Это запрещено законом», — резко сказал Бейлиф, задетый грубостью Мортимера. «Ведь и такие вопросы можно решать корректно. Бомбы и ручные гранаты применяют только на открытой местности, где они не причиняют вреда невинному. В жилом доме это невозможно. Вы можете выбрать любое другое оружие ближнего действия. Мортимер нервно хрустнул пальцами и замер, склонив голову в позе молящегося. Глаза его были прикованы к содержимому чемодана. Ручные пулеметы, гранаты, автоматические пистолеты, ножи, кастеты, ампулы с кислотой, кнуты, бритвы, осколки стекла, отравленные стрелы, дубинки с шипами. «Сколько я могу взять?» — спросил он. «Все, что считаете нужным. Помните только, что после вам придется отчитаться за оружие. Тогда я беру пистолет-пулемет Рейслинга и к нему 5 20-зарядных магазинов, кинжал для командос с зазубринками на лезвии и несколько гранат со слезоточивым газом». Бериш быстро отметил названные предметы в своем списке. «Это все?» — спросил он. Мартинер кивнул, взял из рук Бериша список и, не читая, расписался внизу. Затем он начал рассовывать по карманам патроны и гранаты, перекинул через шею ремень пистолета-пулемета. «Итак, у вас 24 часа», — сказал Бейлиф, глядя на свои ручные часы, заполняя еще одну графу ведомости. «Вы располагаете временем до 17:45 завтрашнего дня». «Бен, пожалуйста, отойди от двери», — прошептала Мария. «Тише», — прошипел Бенедикт, прижав ухо к двери. «Я хочу знать, о чем они говорят». Его лицо напрягалось, он пытался расслышать невнятную речь. «Ничего не понять», — сказал он наконец, отворачиваясь от двери. «Впрочем, это не имеет значения, я знаю, что они не собираются сейчас сделать». «Он хочет тебя убить», — сказала Мария тонким голосом, похожим на девичьи. Младенец у нее на руках заплакал, и женщина прижала его к груди. «Пожалуйста, Мария, иди в ванную, как мы с тобой договорились. У тебя там кровать, вода, пища. Там нет окон, и тебе не угрожает опасность. Сделай это для меня, дорогая, чтобы я не беспокоился о вас двоих. Тогда ты будешь здесь совсем один». Бенедикт расправил узкие плечи и крепче сжал рукоятку револьвера. «Здесь мое место, впереди, чтобы защищать свою семью. Это старо как мир». «Семья», — прошептала женщина и беспокойно оглянулась кругом. «Как-то там Мэтью и Агнес. У твоей матери они в безопасности. Она обещала как следует присмотреть за ними, пока мы не приедем. У тебя есть еще время уехать к ним. Как бы мне этого хотелось, это невозможно. Я могу быть только здесь и не могу бросить младенца у матери. Он будет голодать без меня». Она посмотрела на ребенка, который все еще всхлипывал, и начала расстегивать верх платья. «Дорогая, ну пожалуйста», — сказал Бенедикт, отодвигаясь от двери, — «отправляйся с ребенком в ванную и не выходи, чтобы что бы ни случилось. Они могут появиться в любую минуту». Мария нехотя повиновалась, и через мгновение он услышал щелчок замка в ванной. Затем Бенедикт попытался забыть об их присутствии, ведь эти мысли лишь отвлекали его и могли помешать ему. Он уже давно выработал детальный план обороны и сейчас медленно пошел по квартире, проверяя, все ли в порядке. Во-первых, входная дверь, единственная дверь, ведущая в квартиру. Она закрыта на засов с цепочкой. Нужно только придвинуть платяной шкаф, и убийца не сможет войти этим путем, разве что поднимет шум. А если он попытается сделать это, его будет поджидать Бенедикт с оружием в руках. Итак, этот участок в безопасности. Ни в кухне, ни в ванной окон не было, поэтому за эти две комнаты он мог быть спокоен. Убийца может проникнуть в квартиру через спальню. потому что ее окно выходит на пожарную лестницу. Но Бенедикт разработал план обороны и на этот случай. Окно спальни было закрыто, и открыть его снаружи можно только разбив стекло. Он услышит шум и успеет припереть дверь спальни диваном. Ему не хотелось баррикадировать дверь спальни заранее, потому что, может быть, ему самому придется туда отступить. Таким образом, оставалась только одна комната, гостиная. И именно здесь он собирался расположиться. В гостиной было два окна, и дальнее окно, как и окно спальни, находилось рядом с пожарной лестницей. Убийца может ворваться через это окно. Во второе окно с пожарной лестницы попасть было нельзя, хотя убийца мог обстреливать его из здания напротив. Но угол, в котором он расположился, был надежно защищен от этого огня, так что здесь Бенедикту следовало быть. Он задвинул в угол большое кресло и, внимательно осмотрев запоры, уселся в кресло. Он опустил револьвер на правое колено, направив дуло его к дальнему окну около пожарной лестницы. Всякий, кто попытается проникнуть через него в квартиру, тут же попадает под огонь Бенедикта. Правда, рядом было еще одно окно. Но это мало беспокоило его, если только он не будет стоять прямо перед ним. Тонкие полотняные занавески были опущены, и как только стемнеет, Бенедикт сможет смотреть через них, сам оставаясь невидимым. Повернув дуло револьвера на несколько градусов, Бенедикт мог держать под огнем дверь в прихожую. Если он заслышит возню около входной двери, то несколько шагов, и он окажется возле нее. Да, он сделал все, что мог. Он снова опустился в кресло. Приближался вечер, и комната постепенно погружалась в темноту. Однако отблеск городских огней позволял ему ориентироваться в полумраке. Было тихо, и каждый раз, когда он двигался в кресле, ржавые пружины под ним громко стонали. Прошло несколько часов, и Бенедикт понял, что в его плане есть одно маленькое упущение. Ему хотелось пить. Сначала он попытался не замечать жажды, но к 9 часам вечера его рот совершенно пересох, а язык казался комком ваты. Он понимал, что не сумеет продержаться в таком состоянии ночь. Жажда мешала ему сосредоточиться. Ему бы следовало прихватить с собой кувшин воды. Самым правильным было немедленно отправиться и принести воды, однако он боялся выйти из своего укрытия. Убийца не подавал никаких признаков жизни, и это действовало Бенедикту на нервы. Внезапно он услышал, что Мария его зовет. Сначала тихо, затем ее голос стал все громче. Она беспокоится о нем. «С ним ничего не случилось?» Бенедикт вырвался про себя. Он не решался ответить ей, по крайней мере, не из гостиной. Единственное, что ему оставалось, это тихонько прокрасться к двери ванной, шепотом сказать ей, что все в порядке, чтобы она не волновалась. Может быть, тогда она сможет заснуть. А затем он мог бы пройти в кухню, набрать воды и принести ее с собой в гостиную. Тихо, стараясь не дышать, Бенедикт встал, выпрямился в полный рост, расправил затекшие ноги. Все это время он не отрывал глаз от серого прямоугольника дальнего окна. Упершись носком одной ноги в пятку другой, он бесшумно снял туфли и на цыпочках пошел к двери. Мария уже почти кричала, стуча в дверь ванной, и он поспешил к ней. Неужели она не понимает, что подвергает его смертельной опасности? Тот самый момент, когда он приблизился к двери гостиной, в коридоре загорелся свет. «Что ты делаешь?» — крикнул он, застыв на месте и глядя на Марию. Женщина стояла у выключателя, щурясь от внезапного света. «Я так беспокоилась!» Внезапно из гостиной донесся звон разбитого стекла, за которым тут же последовал оглушающий грохот автоматной очереди. Острая боль пронзила Бенедикта, и он упал на пол в коридоре. «Марш в ванную!» — крикнул он, посылая пулю за пулей в темноту гостиной. Он едва слышал сдавленный крик Марии и стук захлопнувшейся двери, и на мгновение забыл о боли. Гостиная наполнилась острым запахом пороха, и из нее потянулись клубы голубоватого дыма. Там что-то скрипнуло, и Бенедикт мгновенно выстрелил в темноту. Тут же ответная очередь прошила стену над его головой, и посыпавшаяся штукатурка заставила его поморщиться. Стрельба прекратилась, и Бенедикт понял, что пули убийцы не могли достать его. Он был в стороне от дверного проема. Тем не менее, он продолжал держать дуло револьвера в направлении двери гостиной. Чтобы стрелять наверняка, убийце придется войти в коридор. И вот тут-то Бенедикт и пристрелит его. В стену над головой Бенедикта врезалось еще несколько очередей. Но он не отвечал на них. Когда выстрелы стихли и наступила тишина, Бенедикт улучил момент, достал из кармана патроны и быстро перезарядил револьвер. Под ним растекалась большая лужа крови. Направив дуло револьвера на дверь гостиной, Бенедикт левой рукой неумело закатал штанину на ноге и быстро взглянул вниз. Кровь продолжала струиться по его лодыжке, пропитывая носок. Пуля на вылет пробила икру, оставив две круглые темные дырки, из которых текла густая кровь. У него закружилась голова. Он быстро отвел взгляд от раны и опять прицелился. Револьвер дрожал в его руке. Из гостиной не доносилось ни звука. Левый бок тоже горел, как в огне, но когда Бенедикт вытащил рубашку из брюк и посмотрел, он понял, что эта вторая рана болезненна, но не опасна. Пуля скользнула по ребрам, и из образовавшейся царапины уже почти перестала течь кровь. А вот с раной в ноге нужно было что-то делать. «Поздравляю тебя, Бенедикт, у тебя неплохая реакция». От звука этого голоса Бенедикт непроизвольно нажал на спусковой крючок и дважды выстрелил в ту сторону, откуда доносился голос. Человек в гостиной засмеялся. «Нервы, Бенедикт, нервы! То, что я собираюсь убить тебя, не мешает нам разговаривать, правда?» «Ты мерзавец, грязное, мерзкое животное!» — вырвалось у Бенедикта. С его губ слетели грязные ругательства, цветистые обороты, которые он не употреблял со школьных времен. Внезапно он остановился, вспомнив, что его может услышать Мария. Прежде она никогда не слышала брани из его уст. «Нервы, Бенедикт!» — раздался сухой смешок из гостиной. «Все эти ругательства по моему адресу не меняют создавшегося положения. Слушай, уходи. Я не буду в тебя стрелять», — сказал Бенедикт, осторожно вытаскивая левую руку из рукава. «Я не хочу с тобой знаться. Почему ты не уходишь?» «Боюсь, что это не так просто, Бен. Ты сам создал это положение. В определенном смысле ты сам позвал меня сюда. Подобно волшебнику, выпустившему злого духа из бутылки. Хорошее сравнение, не правда ли?» «Разрешите представить, меня зовут Мортимер». «Я не желаю знать твое имя, ты мерзкая скотина». Бенедикт не кричал больше, а почти шептал. Он был занят тем, что молча снимал с себя рубашку. Она висела теперь на его правой руке, и Бенедикту пришлось на мгновение взять револьвер в левую руку, чтобы снять ее. Нога невыносимо болела, И когда материя рубашки коснулась раны, Бенедикт застонал. Тут же он снова заговорил, чтобы скрыть стон. «Ты пришел сюда сам, по своему желанию, и я убью тебя». «Молодец, Бенедикт, твоя смелость мне нравится. В конце концов, ты совершил самое серьезное преступление наших дней. Ты человек антисоциальный, индивидуалист, продолжатель традиции Диллинджера и братьев Джеймс. Единственная разница в том, что они несли смерть, а ты несешь жизнь. Но оружие у тебя поплоше, чем у меня», — последовал сухой смешок. «Ты ненормальный человек, Мортимер. Впрочем, чего еще можно ожидать от человека, который вызвался быть убийцей? Ты просто болен». Бенедикту хотелось, чтобы разговор продолжался, по крайней мере, до тех пор, пока он не успеет забинтовать ногу. Рубашка была вся пропитана кровью, и он никак не мог затянуть скользкий узел одной левой рукой. «Да-да, ты, конечно, болен, иначе ты не пришел бы сюда», — продолжал он. «Что другое могло толкнуть тебя на это?» Бесшумно положив револьвер на пол, Бенедикт начал поспешно затягивать узел. «Понятие болезни относительно», — донесся голос из темноты. «Как относительно понятие преступления? Человек создает общество, и законы, созданных им обществ, определяют понятие преступления. Кто совершает преступление, человек или общество? Кто из них преступник? Ты можешь оспаривать свою вину, но ведь сейчас мы говорим о существующем положении вещей. Закон говорит, что ты преступник. Я здесь для того, чтобы обеспечить выполнение закона». Грохот автоматной очереди как бы подтвердил его слова, и щепки от плинтуса осыпали Бенедикта. Тот затянул узел и поспешно схватил револьвер. «Нет, это я олицетворяю высший закон», — сказал Бенедикт. «Закон природы, святость жизни, необходимость продолжения рода. В соответствии с этим законом я женился и любил, и мои дети — благословение нашего союза». «Такое благословение у тебя и у остального человечества привело к тому, что люди пожирают мир подобно саранче», — ответил Мортимер. «Но это попутное замечание. Прежде всего, я должен ответить на твои аргументы. Первое. Единственный закон — это только тот, по которому образуется толще осадочных пород и солнечный спектр. То, что ты называешь естественным законом, создано людьми и варьируется в зависимости от религии. Так что этот аргумент беспочвен. Второе. Жизнь — это бесконечный поток, и сегодняшнее поколение должно умереть, чтобы могло жить завтрашнее. Все религии подобны двуликому Янусу. Они хмурятся при виде убийства и в то же время улыбается, наблюдая войны и смертные казни. Этот аргумент тоже не имеет основания. И последнее. Формы союза мужчины и женщины так же разнообразны, как и создавшие их общество. И этот аргумент беспочвен. Твой высший закон неприменим в мире фактов. Если он тебе нравится и дает тебе удовлетворение, ты можешь верить свой высший закон. Однако не пытайся оправдать им свои преступные действия. «Это ты преступник!» — закричал Бенедикт, дважды выстрелив в дверной проем. Ответная очередь распорола стену над самой его головой, и он прижался к полу. Оглушенный грохотом выстрелов, он услышал детский плач. В ванной заплакал разбуженный стрельбой ребенок. Бенедикт сунул руку в карман и быстро перезарядил барабан револьвера, с яростью бросая на пол стрельные гильзы. «Это ты, преступник! Ты пытаешься убить меня!» — продолжал он. «Ты орудие мерзавцев, принявших этот бесчестный закон. Они заявляют, что я больше не могу иметь детей. А разве у них есть право на это?»
«Какой же ты глупец!» — вздохнул Мортимер. «Ты общественное животное, и как таковое, не колеблясь, принимаешь общественные дары. Ты принимаешь от общества лекарства, и твои дети не умирают, как они умерли бы в прошлом. Ты получаешь от общества питание, и твои дети не голодают. На это ты согласен. Но ты не согласен ограничить размеры своей семьи и пытаешься нарушить закон. Впрочем, ты уже нарушил его. В обществе ты должен или соглашаться со всеми его законами, или отвергать все его принципы. Ты получаешь еду, так изволь платить за это».
«Я не прошу больше пищи, чем мне выделяется сейчас. Ребенок питается молоком матери, мы будем делиться остальной пищей».
«Слушай, не болтай чепухи. Ты и тебе подобные наводнили мир своими выродками, и вы еще не хотите остановиться. Вас уговаривали, упрашивали, подкупали, угрожали, но все напрасно. Сейчас пора кончать. Ты отказался от помощи. Теперь в нашем голодном мире лишним ртом больше. А если так, то нужно закрыть этот лишний рот, убрать одного изъявенца. Это гуманный закон. Он вырос из давних традиций индивидуализма и свободной инициативы. Он дает тебе возможность защищать свои идеалы с оружием в руках и свою жизнь».
«Это бесчеловечный закон», — ответил Бенедикт. «И как ты только можешь его принимать? Он жесток, не имеет смысла».
«Совсем наоборот. В этом законе заключен глубокий смысл. Посмотри на себя со стороны. Попробуй без предрассудков оценить проблему, перед которой стоит наш народ. Мир жесток, но он не безжалостен. Закон сохранения массы является одним из основных во Вселенной. Мы так долго не считались с этим законом, и теперь здравый смысл обязывает нас оградить земной шар от избытка человеческой плоти. Призывы к разуму здесь бесполезны. Пришлось принять закон. Любовь, женитьба, семья — все это разрешается, но до определенного предела. Если же у человека больше двух детей, он добровольно отказывается от защиты общества и принимает на себя всю ответственность за свои безрассудные действия. Если он нездоровый эгоист, его смерть принесет пользу всему обществу. Если же он здоров и в состоянии защитить свои интересы с оружием в руках, тогда он нужен обществу, а значит, и его потомство тоже. Этот закон ничем не угрожает добропорядочным гражданам».
«Как ты смеешь так говорить? Разве бедная беспомощная мать незаконного ребенка преступница?»
«Нет, пока она не отказывается от помощи общества. Ей даже позволено иметь ребенка. Если же она упорствует, то она должна за это поплатиться. Всегда найдутся тысячи бездетных женщин, которые добровольно примут участие в битве, чтобы сравнять счет. Они, как и я, на стороне закона и жаждут применить силу. Так что заткни мне глотку, если сможешь, Бенедикт, а то я с удовольствием заткну твой жадный рот».
«Сумасшедший!» — прошипел Бенедикт, скрежеща зубами. «Подонок! Этот бесчеловечный закон вызвал к жизни отбросы общества, дал им в руки оружие и позволил убивать.
И все же это полезный закон. Лучше безумный убийца, который приходит смело и открыто, чем преступник, тайком убивающий твоего ребенка где-то в парке. Сейчас этот безумный убийца рискует своей жизнью, и кто бы из нас ни был убит, обществу это пойдет на пользу».
«Ты признаешь, что ты безумец? Убийца с лицензией на убийство?»
Бенедикт попытался встать, но у него закружилась голова и потемнело в глазах. Он тяжело опустился на пол.
«Нет, не признаю. — равнодушно ответил Мортимер из темной гостиной. «Я человек, добровольно помогающий закону уничтожить ваше подлое племя, размножающееся как свиньи».
«Тогда ты извращенный человек, ненавидящий любовь мужчины и женщины».
Донесшийся из темноты холодный смешок привел Бенедикта в ярость.
«Ты больной или сумасшедший?» — закричал он. «Или сам не способен иметь детей и не увидишь тех, у кого они есть?»
«Замолчи, мне надоело говорить с тобой, Бенедикт. Теперь я тебя убью».
Бенедикт впервые услышал нотки гнева в голосе Мортимера и понял, что попал в его слабое место. Он замолчал. Он был слаб и болен. Кровь продолжала сочиться сквозь импровизированную повязку, и лужа на полу все росла. Необходимость беречь остаток сил, чтобы прицелиться и выстрелить, когда убийца появится в двери. Он услышал, как за спиной почти беззвучно отворилась дверь ванной, и прошелестели шаги. Безнадежным взглядом он окинул залитое слезами лицо Марии.
«С кем ты говоришь?» — закричал Мортимер из гостиной. «Я слышал шепот. Если это твоя жена, Бенедикт, скажи ей, чтобы она уходила. Я не хочу нести ответственность за твою корову. Пришло время платить за свои ошибки, Бенедикт, и я буду оружием закона».
Мортимер выпрямился и разрядил автомат в направлении коридора, затем нажал кнопку, освободил магазин, швырнул его вслед за пулями и мгновенно вставил запасной. Быстрым движением он передернул затвор. Итак, он принял решение. Ему не потребуется нож. Он сделает несколько шагов, пошлет очередь в коридор, затем швырнет туда гранату со слезоточивым газом. Газ или ослепит Бенедикта, или, по крайней мере, не даст ему возможности прицелиться. И тогда он войдет в коридор с нажатым спусковым крючком, поливая пространство впереди себя градом пуль, и Бенедикт будет мертв. Мортимер сделал глубокий вздох и весь передернулся, но внезапно оцепенел. В дверном проеме показалась рука, медленно двигающаяся вверх. Это было настолько неожиданно, что в первую секунду Мортимер не выстрелил. Когда же он, наконец, выстрелил, то промахнулся. Рука — плохая мишень для автоматического оружия. Рука повернула выключатель и исчезла. И в ту же секунду в гостиной вспыхнули лампы. Мортимер выругался и послал длинную очередь туда, где только что была рука. Большие куски штукатурки посыпались на пол. Он чувствовал себя удивительно беззащитным в ярко освещенной комнате. Из-за грохота автомата он не услышал первого револьверного выстрела и не понял, что в него стреляет, пока вторая пуля не вонзилась в пол рядом с его ногами. Он прекратил стрельбу и повернулся к окну и замер. На пожарной лестнице у разбитого окна стояла женщина, тоненькая, широко раскрытыми глазами она покачивала, словно под сильными порывами ветра, и обеими руками сжимала револьвер, целясь в Мортимера через разбитое стекло. Револьвер судорожно дергался в ее руках при каждом выстреле, но она никак не могла попасть в Мортимера. В панике он нажал на спусковой крючок, посылая пули по широкой дуге к окну. «Не стреляй! Я не хочу убивать тебя!» — выкрикнул Мортимер. Последняя пуля вонзилась в стену, автомат щелкнул и остался с открытым затвором. Мортимер выбросил пустой магазин и попытался вставить на его место новый. Револьвер выстрелил еще раз. Пуля ударила Мортимера в бок, и он кубарем полетел на пол. Падая, он выронил автомат. В то же мгновение Бенедикт, который медленно, с трудом подполз к нему, схватил его за горло холодными пальцами. «Не надо!» — прохрипел Мортимер, судорожно отталкивая Бенедикта. «Пожалуйста, Бенедикт, не убивай его!» — крикнула Мария, влезая в окно. «Ты задушишь его!»
«Нет, я слишком слаб!» — прохрипел Бенедикт.
Взглянув вверх, он увидел револьвер в руке Марии. Протянув руку, Бенедикт выхватил его и прижал горячее дуло к груди Мортимера. «Одним ртом меньше!» — крикнул он и нажал на спусковой крючок. Раздался приглушенный выстрел, человек судорожно дернулся, и все было кончено. «Милый, как ты себя чувствуешь?» Мария, плача, наклонилась над Бенедиктом, прижимая его голову к своей груди. «Все в порядке. Я очень слаб, но это от потери крови. Кровотечение уже остановилось, все кончилось, мы победили. Теперь нам дадут дополнительный паек, и больше никто не будет нас беспокоить». «Я так рада!» Мария попыталась улыбнуться сквозь слезы. «Я не хотела говорить тебе об этом раньше. У тебя и так было достаточно неприятностей. Но у нас...» Она опустила глаза. «Что?» — спросил он, не веря своим ушам. «Ты хочешь сказать?» «Да», — Мария провела рукой по своему округлившемуся животу. В ответ Бенедикт уставился на нее, широко открыв рот, не в силах вымолвить ни единого слова, подобно беспомощной рыбе, выброшенной на берег.